ошибки, которые они делают в жизни. Часто и как много энергии мы тратим на то, что вещи, которые уже нельзя изменить, которые мы сделали в прошлом, мы все продолжаем и продолжаем о них жалеть, и все продолжаем себя есть, упрекать, крутить у себя в голове вот эти вот сценарии. Что было бы, если бы я сделала не так, а иначе? Что было бы, если бы я переиграла свою жизнь по-другому? Все было бы совсем другим. Если бы я не вышла за него, а за кого-то другого? Если бы я стала учить другую профессию? Если бы я не ответила ему так, а ей так? Все было бы иначе. Вот мы постоянно себя крутим, вот это едим. И ни к чему позитивному на самом деле это не приводит, потому что часы назад повернуть невозможно. То, что мы уже сделали... Уже, что написано пером, не вырубишь топором. То есть это невозможно исправить обычно. Если можно, исправьте. Но если уже сделано, то, как правило, исправить это невозможно. Поэтому это совершенно бесполезно. Но почему же тогда я подняла этот вопрос? Потому что я хотела вообще поговорить для начала о том, что такое вообще ошибки, что такое понятие ошибки. Потому что как можно работать над чем-то, чему мы не знаем определения. Так вот, определение ошибки. Что такое ошибка? Мы в жизни, все время нам Всевышний преподносит всякие сюрпризы. Все время у нас есть, мы идем по дороге, в которой постоянно есть какие-то развилки, да, право, лево, именно смола. И у нас каждое мгновение жизни есть возможность выбирать. Мы даже не всегда чувствуем, когда мы действительно выбираем. Иногда мы выбираем просто нам по инерции, мы даже не чувствуем, нам кажется, что... Как бы так должно быть, а на самом деле реально у нас был выбор, у нас была возможность поступить не так, а иначе. Теперь почему, на основании чего мы выбираем? Что руководит нами, когда мы вот принимаем то решение или другое? В принципе, человек создан так, что все мы, помните вот это вот условие НЛП, да, самое основополагающее как бы, установки НЛП, про которые мы говорили с Энтони Робинсом, там, когда говорили про отца-мать, кто слышал, да, про, как сказать, построение личности внутреннее, да, путь к успеху, что наша личность построена так, что мы в жизни стремимся к удовольствию и стараемся избежать страдания. То есть, в принципе, наш выбор всегда построен на том, что мы априорно хотим сделать хорошо себе. Теперь это не обязательно должно быть хорошо себе физически. Иногда хорошо себе это бывает также морально. Например, сделать что-то, что на самом деле физического и даже морального благополучия мне не приносит. Но когда я это делаю, у меня, например, нет угрызений совести. Моя совесть чиста. Я чувствую, что моральный долг мой выполнен, как я это понимаю сейчас. И я на основании этого принимаю решение. То есть изначально, когда мы идем по жизни и мы делаем, принимаем всякие решения, мы руководствуемся вот именно вот этим соображением. Причем это мы начинаем делать с детских лет и заканчиваем делать практически в 120. Да? То есть всю жизнь у нас есть вот эта вот свобода выбора. И мы каждый раз стараемся сделать этот выбор максимально благоприятным для себя, для своих близких. Для своих близких это тоже для себя, потому что ощущение того, что я делаю хорошо тем, кого я люблю, да, что я положительная личность, это тоже вещь, которая нам приносит что? Удовольствие, она приносит радость, и она нам не дает страдать от угрызений совести, что мы эгоисты и поступаем плохо. Значит, в результате получается, что все люди, они в принципе, когда они что-то выбирают, они делают вещи, которые им кажутся на данный момент времени наиболее правильными. Теперь иногда они могут советоваться со всякими другими людьми, эти другие люди могут им говорить какие-то очень мудрые вещи и правильные решения. Иногда они могут советоваться сами, иногда люди в ужасе видят, что человек творит, и они пытаются его за уши оттащить от этой глупой идеи, в которую он собирается влезть, и говорят его, и предупреждают, а он все равно не слушает, и идет, и делает, а потом всю жизнь страдает. Почему он это делает? Потому что вот по его... критерионом, его критерием, которые у него были, он был в тот момент уверен, что это то, что принесет ему счастье. Это те инструменты, которые были у него на тот момент. То есть получается, что в принципе ошибка – это когда мы делаем выбор, который нас приводит к страданию. А правильное решение – это то, тот выбор, который нас приводит к хорошему результату, к счастью, к продвижению, к успеху, к моральному удовлетворению. Не обязательно все должно быть так меркантильно. Да? Моральное удовлетворение, оно гораздо более сильное, чем физическое, оно гораздо дольше продолжается. И угрызения совести насчет отрицательных поступков, они часто гораздо более сильное страдание приносят, чем какие-то физические страдания или плохое поведение кого-то другого. Да? То есть мы знаем, что угрызение совести – страшная вещь вообще. Самое страшное наказание, которое мы сами себе делаем. Да? Поэтому получается, что, в общем-то, ошибка – это на самом деле выбор. Это такой же выбор, как все другое, который в результате привел к отрицательному, к чему-то отрицательному для нас. Для нас, даже если это касалось окружающих. И окружающие пострадали, но для нас потому, что мы потом себя едим, мы себя потом упрекаем. Как я мог это сделать? Почему я не пришел? Почему я не помог? Почему я не сказал? Или я да сказал? Да, то есть мы начинаем потом себя есть, и в результате мы страдаем очень сильно. Теперь, есть такая пословица русская, которая говорит, что умные люди учатся на своих ошибках, на чужих ошибках, а глупые на своих. Да? Теперь из того, что я сказала, мы понимаем, что на самом деле это выражение, оно неправильное. Потому что научиться на чужих ошибках невозможно. То, что человек какой-то сделал какой-то выбор, так или иначе, и он от этого страдает или не страдает, это для нас ничего не говорит. Потому что если мы сделали выбор неправильный, значит, на тот момент времени мы находились вот именно в том состоянии зрелости, и моральной, и интеллектуальной, личностной зрелости, что это то, что мы видели. И поэтому мы абсолютно не можем никак учиться из чужого опыта. Это очень сложно. Если мы смогли научиться на чужих ошибках, если мы смогли увидеть, что кто-то сделал неправильно, и не повторить этого, это говорит о том, что это испытание вообще было не нашим. У нас там выбора настоящего не было. Потому что нам было понятно, что правильно сделать. А вот когда мы ошибаемся, это именно та ситуация, когда нам это непонятно, когда нам кажется, в силу нашего опыта, в силу нашей, так сказать, личностной зрелости, нам кажется, что этот выбор, он единственный правильный. Поэтому невозможно научиться на чужих ошибках. А что можно, да? Можно научиться на своих. И я бы сделала поправку к русской поговорке. Я бы сказала правило другое, что умные люди учатся на своих ошибках, а глупые на них не учатся, потому что это так. Понимаете, есть люди, которые входят в какой-то круг страданий, они снова и снова садятся в ту же лужу, падают на тот же камень, натыкаются. И первый раз замуж вышли, второй и третий. И каждый раз они вот этой личностной работой не делают. Смотрите, мы учимся, мы идем вперед в этой жизни исключительно благодаря ошибкам. Потому что все, что мы делаем правильно, это значит, что мы уровня вот этого, чтобы сделать правильный вывод, чтобы сделать правильное решение, мы уже достигли. Мы уже достигли. А вот когда мы ошиблись, это говорит о том, что у нас мы этого уровня еще не достигли. Нам нужно было еще дойти вперед. То есть умный человек – это человек, который видит, что мы когда ошибаемся, как мы ощущаем, что была ошибка? После этого есть страдание, да, по лбу нас стукнуло, там, грубо говоря, да, палкой. И мы очнулись. Ой, да, действительно, а что это такое было? И вот эта вот известная фраза, да, «Шева и поль цадик вы кам» – 7 раз упадет праведник и встанет. Он за счет этого становится праведником благодаря своим падениям. Благодаря своим падениям он учится жить, он учится подниматься на новые ступени, он учится справляться с какими-то трудностями, которые возникают на его пути, и делать правильные выводы. И благодаря этому он становится цадик. А если бы он не падал, то у него не было возможности стать цадик, потому что мы растем только благодаря вот этим своим неудачам. Растем благодаря ошибкам, мы растем благодаря боли, понимаете? Благодаря, когда у нас все хорошо, мы не растем. Мы очень рады, мы благодарны Всевышнему, мы наслаждаемся каждым мгновением. Но вот этого вот роста не происходит. Поэтому, когда начинается разговор ошибки молодости, что можно от меня сказать? Мне было 17 лет, что я понимала в жизни? Во-первых, к сожалению, в 17 лет она ничего не понимала в жизни, а потом она выходит замуж второй раз, третий, пятый, десятый. И каждый раз она нападает на тот же самый тип человека. То есть, как сказать, декорации меняются, персонажи меняются, драма, вроде бы сценарий написали другой. Но причина для развода опять находится. Почему? Потому что не было проработано, не было сделано вот этого должного вывода. Какая-то вещь. Почему? Почему я не смогла увидеть в этом человеке этого? Что меня в нем притянуло? Что меня притянуло к нему? Что-то в нем, понимаете, мы никогда не выбираем себе партнера случайно. Это правда, что мы не знаем человека только на встречах, но это не потому, что мы мало встречаемся, а потому, что человек действительно по-настоящему проявляется только когда мы уже начинаем с ним вместе жить. Это правда. Но несмотря на это, какие-то вещи мы можем почувствовать. И какие-то вещи в этом человеке положительные, важные для нас были. Теперь мы эти вещи получили, но не обратили внимания, что им сопутствуют какие-то другие, которые нам очень сильно мешают. Теперь все то время, пока нам необходимо для того, чтобы себя хорошо ощущать. Вы же помните, что недостатки – это продолжение наших достоинств, а достоинства – продолжение наших недостатков. Да, не бывает идеальных людей. Все то время, пока мы спотыкаемся об тот же камень, и мы получаем каждый раз вот того же человека, это получается, что у нас есть что-то в нашем восприятии жизни, в наших потребностях. Есть что-то, чему этот человек отвечает. Этот человек нам тоже что-то дает. Вопрос – что? Вопрос что? Люди, которые постоянно страдают и делают ошибки, продолжают не выходить из этого страдания, они от этого что-то имеют, понимаете? Мы человеку свойственно избегать страданий. Если он постоянно в это страдание попадает, значит, он что-то здесь есть, он что-то хочет. Теперь вопрос что? Человек может очень сильно биться. Я хочу себе на голову головной боли, это то, что я хочу. Это неосознанно, вы не специально, но для вас, для того, чтобы понять, почему мы спотыкаемся все время на те же грабли, наступаем, да, понять, что, где находится вот этот вот барьер, где находится вот эта точка, которая каждый раз нам не дает идти вперед. Да, например, женщины, которые постоянно попадают во власть мужчины-деспота, который абсолютно не считается за их внутренним миром. Один раз, второй раз, третий, скажите, в разных вариациях. Вроде бы декорации меняются, персонажи меняются, а история остается та же самая. Понимаете? И тут я не говорю про умственные способности. Эта женщина может быть очень умной, и все может быть хорошо. Надо проанализировать, возможно, со специалистом. Я не знаю, не факт, что человек может сам. Что точно, что я ищу получить от этого человека, что этот типаж, вот этот вот, на который я каждый раз попадаю, что он мне такое дает, что каждый раз я попадаю в ту же самую ситуацию. Понимаете, это точно, абсолютно, что этот человек мне что-то дает очень-очень важное для меня. Есть люди, которым легче жить, когда ими управляют. Это их снимает от них ответственности, например. Да, они не должны ничего решать. Это их уберегает от ошибок. Есть всегда кто-то, кто все решает за них. Это им дает, как сказать, преимущество жертвы. Вы скажете, жертва есть преимущество, конечно. Есть ощущение святого мученика. Есть люди, которым это ощущение мучений, оно им дает ощущение какой-то, не знаю, духовности, например. Хотя это ощущение на извращенном. Понимаете, Всевышний нас не создавал для того, чтобы мы мучились и приносили себя в жертву кому-либо. Он нас создавал для того, чтобы мы жили полнокровной жизнью и давали себя с радостью. Жертвенности никому не нужно. И что самое ужасное, что если мы играем роль жертвы, то тогда второй стороне ничего не остается, как принять на себя роль изверга. То есть, возможно, этот человек с другой женщиной, он даже не был бы извергом, понимаете? Если бы она ставила ему границы, ему сказала, дорогой, со мной такое не проедет, так оно не будет, то, возможно, ему пришлось бы повести себя по-другому, и, возможно, он до этого состояния изверга бы и не дошел. Но вот ее ощущение того, понимаете, это может быть ее представление о роли женщины в этом мире. Чем больше я терплю, чем больше я иду навстречу. Если я иду навстречу, Ишак Ширара, Асара Сонбала, и я полностью растворяюсь в нем, то, наверное, это очень хорошо. Тебя спрашивается, отлично, вот и живите счастливым браком всю жизнь. Проблема заключается в том, что даже такому человеку, который все приносит в жертву окружающим, в какой-то момент она все-таки не выдерживает. Потому что Всевышний нас сделал так, что у нас есть душа. А душа эта, она откуда пришла, как мы помним? Она пришла не так от Летисея кого-то, прямо с небес. И у нее есть задача в этом мире. И задача эта, она не дает нам покоя. Вы помните, что нам, когда мы спускали нас в этот мир, нам не дали письмо, в котором было написано: первая твоя задача, дорогая Сара, сделать так, второе так, третье так. Если бы мы с вами получили бы точный маршрут, по которому мы должны с вами пройти, нам было бы гораздо легче жить, потому что нам было бы понятно, что мы должны делать в этой жизни, правда? Проблема заключается в том, что мы такого письма не получили. И мы на самом деле блуждаем в потемках и пытаемся понять, а что в самом деле мы должны тут делать? Ведь что нам, что какой подарок нам дал Всевышний для того, чтобы мы ощущали это? А он дал нам вот совесть, во-первых, да, когда нас совесть гложет. И там это не всегда, что мы поступили неправедно по сравнению, по отношению к другому. Возможно, что мы поступили неправедно по отношению к себе. Что мы себя сами едим, понимаете? Вот это ощущение страдания, внутреннего страдания, которое у нас есть, это один из индикаторов того, что мы не идем своим путем. Если мы сделали какую-то хорошую вещь, заповедь, пошли кому-то навстречу, уступили, были праведниками, но в результате ощущение в душе у нас нехорошее, да, мы чувствуем себя униженными, использованными, маленькими, прибитыми, ну, не знаю, кто чего там чувствует, да, то это говорит о том, что этот поступок, он был неправильный. Вот наш внутренний компас, он нам очень четко дает почувствовать, если то, что мы сделали, это была вещь, которая действительно богоугодная, скажем так, или нет. Потому что если мы сделали что-то хорошее, в том виде, в котором Всевышний этого от нас ждет, то нам, мы должны при этом почувствовать что-то очень приятное. Ощущение приятное у нас должно быть очень. А если у нас ощущение какое-то другое, значит, то, что мы сделали неправильно. И стоит подумать на эту тему. Понимаете, что, где, почему, почему? Из меня, может быть, имело бы ощущение, что меня использовали, что из меня это выжили, вынули клещами. Теперь не факт, что это сделал на самом деле человек другой, что он действительно из нас это вынул клещами, что он действительно нас использовал. Совершенно не факт. Потому что, как мы помним, что определяет наше ощущение, это не то, что сделал другой человек, и не те события, которые произошли с нами, а исключительно наша интерпретация. То если в результате того, как я интерпретировала то, что я сделала, это то ощущение, которое я получила, то я думаю, что стоит остановиться и понять, что выбор в данном случае был сделан неверно. Теперь не бить себя в грудь и расстраиваться, не сожалеть о прошлом. Живите настоящим. Очень глупо жить в прошлом, потому что его невозможно изменить. Если мы можем что-то изменить, попросить у кого-то прощения, сделать какие-то выводы на будущее, да, очень хорошо. Но просто истязать себя и заниматься самоедством абсолютно ни к чему. Зачем же я это сделала? Ну почему? Остановиться и сказать себе: я думала, что так правильно, я так сделала, но сейчас я чувствую, что я ошибалась, в следующий раз будет по-другому. И это гораздо более продуктивно, потому что тем, что вы взяли себя в руки, и тем, что вы это пропустили через голову, да, то вы себе сэкономили очень много нервной, душевной энергии, которую вы можете теперь потратить на гораздо более положительные моменты. И теперь у вас остались силы на то, чтобы идти вперед по жизни. Когда мы гакаемся в грехах и в каких-то ошибках, раскаиваемся, в каких-то, не знаю, в общем, заняты все время самоистязанием и самобичеванием, у нас на самом деле мы уже заняты. У нас уже нет ощущения, что мы не работаем над собой. Понимаете, нам это создает такой мираж, что мы уже в процессе духовного роста, мы же себя самобичуем, мы же себя едим, мы себя истязаем, и поэтому вроде бы уже ничего другого нам делать не нужно в этой жизни, мы уже заняты, правда? Нам уже есть чем заниматься. Но на самом деле это абсолютно непродуктивно, и нас это ни к чему хорошему не приводит. А вместо того, чтобы даже если вы видите, что вы сделали какую-то ошибку, во-первых, уметь прощать и себе, и другим. Вот я послушала сейчас вот урок предыдущий Рабанит. Мне всегда так нравятся уроки, которые передо мной звучат. Очень хорошие здесь лекторы, вообще в Талут и Широне замечательные. И вот она сказала очень правильную вещь, что когда мы видим вокруг какого-то человека, который плохо себя ведет, откуда вы знаете, почему он это делает? Может, у него тяжелая жизнь, может быть, да, как вы можете о нем судить? Поэтому он грубый. На самом деле все люди положительные. Помните, что люди все положительные, они, их всякие невзгоды, неприятности, сложности, они не дают им возможность всегда поступать правильно. И кроме этого, мы помним, что мы на самом деле мы должны пройти какой-то путь, мы должны вырасти. Возможно, этот человек, он этот путь еще не прошел, он еще не вырос. Я занимаюсь одной из деятельностей, которой я занимаюсь, это Йоц Башибухим. То есть ко мне приходят люди, которые там встречаются с кем-то, да, и если у них возникает какая-то дилемма, надо им выходить замуж или нет, я никому, я ученица Рав Симха Коэна, поэтому никогда в жизни никому не буду говорить, выходи замуж или не выходи замуж. Я могу только проанализировать, как будто бы с ним, с этим человеком вместе, написать, может быть, на листочке расписать, да, какие-то факты, которые я вижу, и как пища для размышлений. И потом человек должен уже сам принять это решение. Человек должен обязательно за свою жизнь брать сам ответственность. И мы не имеем права сделать это за него. Особенно это касается брака, потому что брак, как мы знаем, это вещь непростая. Всегда будут какие-то неприятности могут быть, сложности, да, так это устроено специально, потому что когда именно в тех точках, в которых мы сталкиваемся, это те точки, в которых каждый из нас должен скорректировать себя, прежде всего, не другого, себя. Да, это наш брак, это наш способ прийти к совершенству. Поэтому понятно, ты изначально так задумала, что будут какие-то сложности. Теперь, если человек, я, допустим, скажу ему, выходи замуж или не выходи, тем самым я возьму как будто бы ответственность на себя, то, соответственно, этот человек, он уже, да, меня женили, меня замуж за силком выдали, рабанит там мне сказал, рав сказал. Талья, я вижу то, что вы написали, и я сейчас на это отвечу. Вот я только расскажу сипур вот этот, я увидела Талья. Значит, она, значит, в чем был вопрос? Она встречалась с кем-то, да, я так вижу, очень положительный молодой человек. Почему она вдруг испугалась? Сегодня только что перед Зумом мы с ней расстались, да? Что ее сдерживало? Почему она не могла сказать «да»? Потому что она говорит, я на самом деле поняла, что проблема вообще даже не в нем. А просто я думаю, что когда этот человек, мы с ним станем очень близки, он же увидит на самом деле все отрицательные мои стороны. Он их увидит. И тогда вся эта ложь раскроется на самом деле. Вот все про меня думают, что я такая вот примерная, такая замечательная. А вот он, когда со мной ближе познакомится, он узнает все мои отрицательные стороны, и все. Вот он тогда во мне разочаруется. И вот для того, чтобы никто никогда ее правду о ней не узнал, да, она готова теперь, понимаете, ей уже там скоро будет 24, век вековать, замуж не выходить, пусть никто никогда про меня ничего плохого не узнает, пусть все всегда про меня думают, что я стопроцентная, замечательная и прекрасная, да. Теперь какой ответ такому человеку можно дать? Ответ очень простой. У нас тут есть кто-то стопроцентный, прекрасный, замечательный, у которого все прекрасно. Такого человека на свете не существует. У нас у всех есть недостатки. Всегда. Если бы у нас их не было, мы были бы уже на небесах. Нет недостатков только у ангелов, но они тут на земле не живут. Значит, у нас у всех есть недостатки. И это нормально. И это так устроен человек. И на самом деле ее проблема не в том, что узнает о ней он, а в том, что как она принимает себя. То есть человек, который думает, что он должен быть стопроцентным, и только тогда он достоин уважения и любви. Как я и сказала, смотри, сам факт, что каждый из нас, каждый, кто находится на этой планете, Земля, а уж тем более еще и еврей, так это еще более высокий статус, да, он достоин уважения. Потому что Всевышний его тут держит в этом мире. Он выбрал его из того миллиона душ, который находился вот в этом Эйхале Мешамот, да, как вот в большом-большом зале, который находится под кисой кого. Там ждут души не только годами и десятилетиями, может быть, столетиями. Они ждут возможности спуститься в этот мир. Ждут. И Всевышний, наконец, дал нам это милосердие спуститься сюда. И вот я вам тоже вот говорила эту цитату уже неоднократно, которую тоже я слышала, а Зива Хая тоже сказала ее, что он нам возвращает душу каждый день. И, кстати, вот этой невесте я тоже успела сегодня это сказать. И мы ему, когда благодарим, мы говорим, велика вера твоя в кого? В меня. ты знаешь, что у меня есть потенциал, что я могу идти вперед, а никто из нас не совершенен. Но у нас у всех есть потенциал идти вперед. У того, у кого нет потенциала, он тут не находится. Значит, получается, что все люди на свете, абсолютно, если Всевышний их сюда поставил, если они тут находятся, они уже достойны любви и уважения априорно. Это не то, что если я получил на Багруте 95, хорошо, меня можно любить и уважать. А если 78, все, недостоин любви, иди гуляй. Нет такого, понимаете? Каждый из нас достоин любви априорно. Да, у меня есть какие-то недостатки, да, есть, будут какие-то вещи, которые мне мешают. Вещи, которые мне мешают, и которые я скажу моему супругу, что они мне мешают в нем. Да, будут какие-то вещи, которые мне будут мешать во мне самой. Будут вещи, которые ему будут мешать во мне, и он мне их тоже скажет. Ну и что? Это совершенно еще не делает икс на нашей личности. Абсолютно. Мы люди, у которых есть какие-то вещи, которые нам более легко делать, которые нам само как по маслу льется. А есть какие-то вещи, которые нам трудно делать правильно. Мы, может быть, вообще не можем им делать правильно. Может быть, никогда не сможем делать правильно. Но это еще по-прежнему не снимает с нас право на любовь и уважение. Теперь, если ваш муж вас критикует, вообще, я сейчас про Талья отвечаю, но на самом деле я отвечаю всем. Очень важный момент такой, что мы судим о других по себе. Человек, которому трудно принять себя, ему также трудно принять другого. Чем человек более уверен в себе и более уверен в своей положительности, у него более положительный взгляд на мир, тем более в положительном свете он видит окружающих. Человек, который сам в себе видит очень много всяких недостатков, человек, который себя самого не считает достойным любви, уважения, ему очень трудно любить и уважать других. Потому что, как сказал Шломо Амелах, он сказал: «Кимаем по ним и по ним». Это не имеется в виду, как вода, которая, лицо, которое отражается в воде, как лев Адам или Адам, так сердце одного к другому. Нам кажется, да, есть очень много, вот в несколько как бы направлений идет толкование всех вот фраз. Мне кажется, я уже столько раз говорила, но я скажу это еще раз. Потому что нам это надо все время помнить, что на самом деле мы, наше отношение к миру, к этому, ко всему в целом и к людям, окружающим нас в отдельности, оно очень сильно зависит от отношения нашего к себе. Кимаем по ним ли по ним? Как отражается наше внутреннее состояние в воде? Таким будет наше отношение в сердце к другим людям. То есть это не поможет, что я на самом деле съела себя поедом, и всех, на всех остальных я смотрю очень отрицательно, но я им дарю лучезарную голливудскую улыбку, я им говорю по 15 комплиментов каждый день, а внутри, да, у меня совсем другое. Это обязательно где-то выльется, понимаете? Невозможно играть драму до бесконечности. Человек должен быть самим собой, и нужно работать над собой. Мне говорить, я не скажу ему замечаний, пока не скажу 15 комплиментов. Можно это делать, как сказать, как бег на короткие дистанции. Вот когда приходит мама, расстроенная, я не знаю, к специалисту по воспитанию детей, и говорит: вот мой сын ходит по потолку, плохо учится, приносит двойки в рэбе, в хедере, в ужасе, не знает, как его наказать, что с ним сделать, какой ужас, какой кошмар. Ей тогда... так сказать, эксперт по воспитанию говорит: дорогая мама, каждый день 5 комплиментов. А что? 5 комплиментов такому кошмару? Да ему не за что один сказать. Где я найду 5 комплиментов? И, значит, эксперт неумолим. 5 комплиментов каждый день. Мама начинает, так сказать, с фонарями 5 комплиментов искать. И, о чудо, ребенок вдруг начинает себя лучше вести. А что случилось? Потому что мама стала обращать внимание на то хорошее, что в нем есть, и автоматически ее отношение к нему переменилось. Но на самом деле, очень часто мамы так отрицательно относятся к ребенку, потому что они себя как мам едят, понимаете? Если бы они не ели себя, если бы у нас не было в голове все время: наше отношение – это танго, для танго нужно двое, если бы я хорошо воспитывала ребенка, он был бы идеальным, то у нас бы так сильно на дыбы не ставило каждый раз, когда он в грязных ботинках там залезает куда-нибудь. Я его не научила, я его не приучила, я за ним не последила. Вот мы говорим себе эти слова, да, мы себя едим за то, что уже было, уже же воспитали что-то, да, и вот и в это вот как бы отчаяние, вот эту вот боль, которую мы в себе вызвали, мы выливаем ее на голову ребенку. А что вы думаете, с мужем происходит по-другому? Происходит то же самое. Что нам говорят всегда, в книгах во всех пишут? Все зависит от кого? От женщины, правда? Женщина, она главная. Все зависит от женщины. Если вы будете себя вести правильно, то ваш муж обязательно будет идеальным. И все будет прекрасно и замечательно. Да? Она себя ведет, так ведет, очень старается. Муж себя ведет безобразно. Что? Почему она так сильно, почему так сильно это и болит? Потому что она уверена, подсознательно, она себя ест, я что-то сделала неправильно. И даже если она это не озвучивает, а озвучивает наоборот все наоборот. Она приходит к семейному консультанту, рассказывает, я сделала все, что возможно. Я была самой лучшей в мире женой. Я ему жарила блинчики, вставала в 6 утра и подметала потолки шваброй. Я была шикарной. Я была неотразимой, но а он все равно там раз, два, три, четыре, пять, вот так, да, то внутри будьте уверены, что внутри она этого не думает, внутри у нее все равно сидит. Ну, раз он так себя ведет, то, наверное-то в чем-то, что-то, где-то я его недоуважала, где-то я его что-то ему не доделала, поэтому он так себя ведет, поэтому она так злится, поэтому она так в таком отчаянии. А если бы она поняла, что на самом деле поведение человека, который рядом с ней, оно его свободный выбор, и оно не зависит от нее. Оно зависит, но не в самом большом, как сказать, не 100% уж точно. Да? Мы каждый отвечаем 100% за свои 50. И если она действительно сделала все, что может, это не факт, что вторая сторона это восприняла, то тогда она будет гораздо более спокойно относиться к тому, что будет происходить. Тогда, если он ее критикует и разговаривать с ней безобразно, она может понять, что на самом деле это не результат того, что она что-то не доделала. Понятно, что вам неприятно. Понятно, что у нас у всех есть потребность в хорошем оценке со стороны близкого человека. Что это обидно и больно, когда мы выкладываем душу, а человек рядом с нами этого не замечает. Более того, он не только это не замечает, он еще это, как сказать, критикует, отрицает, говорит нам всякие замечания больные, не признает наших чувств, наших вложений, насколько нам было трудно, да, вот этому все не важно. Он продолжает, а ты могла бы, да, вот продолжается эта практика. Поймите, не в вашей власти это прекратить. Люди, которые так себя ведут, даже если вы будете обметать веником потолки по 15 раз в день и будете готовить ему еду, как в ресторане, а выглядеть как фотомодель, вы все равно будете получать точно то же самое. Поймите, его критика, она не имеет никакого отношения к вам. Его критика, она имеет отношение к его внутреннему состоянию. Он озвучивает то, что он чувствует по отношению к себе, на вас. Теперь, если вы это поймете, то вас это будет ранить гораздо меньше, я надеюсь, постепенно. Понятно, что не в тот же день. Это ко мне не имеет такого отношения. И сразу успокоилась. Понятно, что нет. Но над этим стоит работать, понимаете? Над этим стоит работать. И сказать, я достаточно расстраивалась уже в прошлом, когда меня ранили по причинам от меня независящим. Я думаю, что это было то, что я понимала, что это правильно на то время, но это время закончилось, самой себе сказать. Да, как это есть выражение, мы живем один раз, тоже в прошлый раз говорил. Мы живем один раз, но я считаю, что в него надо внести коррективы. Надо говорить, мы умираем один раз. Живем мы каждый день заново, потому что Всевышний нам каждый день душу возвращает. Значит, каждый день заново мы живем. И вот вчера это было вчера. Вчера я расстраивалась от того, что мне сказали, что я что-то не доделала. А сегодня это сегодня. Сегодня я понимаю, что его критика – это его боль. И я ему, как больному человеку, сочувствую. Вот и все. Это то, что мы должны чувствовать по отношению к человеку, который делает больно нам. Мы должны на него посмотреть трезво. И это на самом деле правда. И подумать, как же ему нехорошо, что он должен обижать других для того, чтобы за эту боль так сильно не чувствовать. Просто рахманут. Понимаете? Милосердие. Это все, что мы можем ему сказать. Если какой-то человек недостаточно ценит нас, тут, и все это кулошило, как это на иврите звучит, да? Это потеря его. Потому что мы со своей стороны делаем максимум, на который мы способны сегодня. Это не значит, что это максимум, на который мы способны через 10 лет или даже через 10 минут. Мы все время идем вперед, все время мы развиваемся. Для того, чтобы нам развиваться и идти вперед, нам нужны душевные силы. Никто еще не получил душевных сил от того, что кто-то его бьет по голове. От того, что кто-то кого-то унижает, обижает, не ценит, не уважает, критикует. Вот эти все отрицательные действия, они у нас силы душевные забирают. Поэтому, когда мы хотим способствовать какому-либо развитию кого-либо окружающего нас, что нам важно, чтобы этот человек смог продвигаться вперед. И не важно, это мы сами прежде всего, потому что мы помним, что у нас в душе есть всегда, да, внутри нас всегда живет маленькая девочка, которая никогда не вырастет, а мы ее родители. И когда там даже 85 лет, а ей по-прежнему 5, она все там сидит, такая маленькая у нас внутри, и она ждет от нас любви и сочувствия. И эта девочка маленькая никогда не вырастает. Понимаете, взрослый человек, у него, чем старше он становится, тем больше образов составляющих у него есть внутри. Когда он маленький, у него есть только маленький ребенок. Да? Потом, когда он становится подростком, у него есть маленький ребенок и подросток. Когда он становится невестой, там молодой женщиной, у него есть маленький ребенок, подросток. И молодая женщина, когда он становится бабушкой, у него есть все. У него есть очень большая палитра. У него есть внутри маленький ребенок, подросток, молодая женщина, да, зрелая женщина и бабушка. Вот это все у него внутри сидит. И вот они между собой, понимаете, есть внутренний такой спектакль. И вот этот маленький ребенок, который есть внутри нас, он никогда не вырастает. И ему всегда нужна поддержка. И он тоже всегда, у него его тихим своим тоненьким голосочком, иногда плачет очень громко, иногда кричит, а иногда тихим голосочком нам что-то говорит. Ему всегда нужна любовь, ему нужна всегда поддержка. И, конечно, нам бы очень хотелось, чтобы эту любовь и поддержку нам оказали люди, которые находятся рядом с нами. Потому что он беззащитный, ему это нужно. Он это, может, еще в детстве не получил. И сейчас мы сейчас родители самих себя. Мы выращиваем сейчас нашего маленького ребенка, мы выращиваем нашего подростка, молодую женщину. Мы всех их растим внутри себя. Эти персонажи, они никуда от нас не ушли, да? И этому маленькому ребенку ему так нужна любовь и поддержка. Вот понимаете, когда мы наиболее интенсивно идем вперед и развиваемся, именно когда мы маленькие, понимаете, когда у нас уже мозги в 70 там с чем-то, не хочу никого обижать, но все-таки немножко, да, по себе знаем, немножко уже становится более медленным, скажем так, нам более трудно соображать, да, мне еще 70 лет, уже там к 50, но тоже уже я немножко чувствую разницу, да. Это так, да. Наиболее интенсивно развивается ребенок, когда он маленький. То есть вот представьте, вот то развитие личностное, которое происходит с ним с момента, когда он родился, и, скажем, того момента, как он прошел в школу. То есть за эти там 6 или 7 лет он прошел гораздо более насыщенный этап, чем то, что будет потом, скажем, когда ему будет от 40 до 46, например. Да? И поэтому для того, чтобы этот ребенок маленький, когда мы еще мамы, кто из нас еще молодая мама или молодая бабушка, и мы еще в соприкосновении с такими детьми, для того, чтобы он прошел этот период максимально плодотворно для себя, расцвел, чтобы эта роза расцвела, да, нам нужно дать ему очень много любви, тепла и поддержки. Нужно вот дать ему вот эти вот составляющие они, да, ауф, любовь, нецрах в тебе нуждается, и ехоль, ты способен, у тебя есть силы преодолеть, двигаться вперед. Вот эта вещь, которую ребенок, он как губка впитывает, когда он еще маленький. И он для этого никаких философий не разводит. Чем больше он этого впитал, тем меньше потом нужно ему это слышать извне. Потом, когда он растет, у него внутри вот эта взрослая мама, которая у него живет внутри, она этого маленького ребенка эти песни поет все время сама. А у нас также и с вами сложилось. К примеру, у кого нет, я за них очень рада, да, что им не дали в детстве вот это вот ощущение, да, у них не получилось. Этот маленький ребенок, который сидел в них, он не получил достаточно любви. Вот этого ощущения, что меня любят в любом случае, даже если я что-то напроказничал, даже если я что-то разлил, разбил, не доделал, все равно меня любят, что во мне нуждаются, даже если я двойки получил по математике, все равно я буду нужен кому-то, да, меня никогда не бросят, потому что я важный человек, во мне есть эрох, во мне есть какая-то ценность, которой нет ни в ком другом, и это правда. У нас у каждого есть что-то, что нет ни у кого другого вокруг нас. Да? И что я на что-то способна. А как же двигаться, заряжаться? Вот смотрите, конечно, самый оптимальный вариант движения и заряжения – это муж. Это действительно так. Нам очень важна, как женщинам, нам очень важна положительная оценка нашего мужа. Его любовь и положительная оценка нам очень-очень важна. И это то, ради чего мы выходим, одна из вещей, ради которых, даже если мы об этом не думали сознательно, подсознательно это та вещь, ради которой мы выходим замуж. А он не дает этого. Вы знаете, как это сказать на иврите? Есть такое выражение, которое «царат рабин нехама», да? А что это, когда мы знаем, что это вещь, которая есть проблема у многих, это должно нам «хацы нехама». Наполовину нас это утешает. Да? Но только наполовину, обратите внимание. Полностью не утешает. «Хацы нехама», да? Теперь, к сожалению, очень много мужчин этого не дают. Знаете почему? Они сами этого не получили. У них нету. У них нету. Они, вы вспомните советскую действительность, кто еще там помнит, как там растили людей, особенно мальчиков. Мальчики были покалечены больше, чем девочки, потому что центральной силой мужчины является его эго. Да, это не то, что он эгоист, нарциссист. Нет, нет, имеется в виду. Просто его эго, его гордость – это стержень мужчины, без которого он не может жить. Не случайно, когда в России, там, в прошлом Советском Союзе, ну, я сейчас просто не знаю, что там происходит, может, сегодня этого нет, но 30 лет назад это я просто, мой муж был в армии, я знаю, что это было, была такое явление, которое называлось дедовщина. То есть, когда приходил солдат на втором году службы, он переходил в должность деда, никак не в должности, это как это сказать, становился дедом, да. А вот новые... Да, я слышу, я вижу то, что вы сказали, да. А приходили новые новобранцы, да, и они попадали в состояние униженных и оскорбленных автоматически. Теперь каждый год в советской армии было какое-то количество солдат, которые кончали жизнь самоубийством. Они не могли выдержать этого. Теперь они же могли покориться, тихонько там все сделать. Скоро, где время, это же не на всю жизнь. Через год вы станете дедами, вы будете себя чувствовать королями. Ну, подождите, это же не вечно. Разве это стоит того, чтобы покончить жизнь? Эти люди, они почувствовали, что убили их, именно вот это эго, да, вот их чувство собственного достоинства, его растоптали. Если они это почувствовали, мужчина в таком состоянии жить не может вообще. Женщина, ей тяжело, но она жить может. Из-за этого, скажем так, она с крыши не сбросится. Может сброситься из чего-то другого, из-за этого нет. А мужчина сбросится. Это разница. Теперь в России, вы помните, там было очень много положительных моментов. Там был высокий уровень обучения, там была хорошая дисциплина, там, да, хорошие манеры. Люди любили читать книжки там 30 лет назад. Я не знаю, там было много чего хорошего. Но там была такая одна отрицательный момент, вот, который я помню хорошо. И там не было никакого уважения человеческой личности. То есть людей было много, незаменимых людей не было. Если там погибло там, 20 тысяч человек, ничего страшного, у нас есть еще 30 миллионов, правильно? И уважение к чувствам человека, что значит ты не можешь? Что значит ты не хочешь? Вы вспомните, вот кто моего возраста, да, или старше. Вы могли себе позволить такое, я не могу, я не хочу? Да никто вас не спрашивал. Что значит ты не можешь? Что значит у тебя нет сил? Должны быть всегда у всех силы. Все должны всегда все мочь. Да? Тебе надо что-то? Обойдешься. Что значит тебе надо? Перебьешься, правильно? Как там было? И на мужчин это оказывало более страшное влияние, чем на женщин. Потому что вот это вот то, что не считались с их личностью, да, это убивало их вот это вот уважение к себе. Это он так вам отвечает. Человек говорит то, что он отвечает и себе, вы не волнуйтесь, он себе тоже так отвечает. Это то, что он слышал в детстве. То, что он слышал в детстве, он сейчас озвучивает на вас, несчастный человек, пожалейте его. Понимаете? Я сочувствую вам, я знаю, что это очень трудно, я знаю, что женщина, одна из ее необходимых, как бы вещей, которые необходимы в браке, это ощущать, что мужчина считается своими чувствами, что он готов ей дать то, что ей необходимо, что он будет тем человеком, тем источником благополучия, который даст ей все. Мы ради этого выходим замуж. А когда человек нам говорит, обойдешься, перебьешься, и почему это ты не можешь, а все могут, а вот соседка напротив родила 15 детей, она тоже может. Да, всякие истории. Это ужасно. Вы ощущаете, что с вами рядом. Да, не можешь, научишь, не хочешь, заставим. Да, конечно. Это вот это вот полное не принимают, конечно. Да, Бродский говорил о колоссальном неуважении к личности. Это, понимаете, это была визитная карточка Советского Союза. Знаете, я вам скажу так вот историю. Я уехала 30 лет назад. И мои родители жили там, в Москве. У меня родился один ребенок, второй ребенок. И я решила поехать туда, в Москву, и показать своих детей родителям, чтобы они знали, как они выглядят, да, бабушка и дедушка. Мы туда приехали. Понимаете, уже забываешь. Вот жила тут в Израиле, причем, как понимаете, у нас мы были Оле Хадаш, да, были очень трудные, абсорбция в те 90-е годы была очень сложная. Людям, новоприехавшим, оказывали гораздо меньше помощи, чем оказывают сегодня. То есть денег там не было, жизнь была трудная, да, все-все понятно. Но вот отличительная черта Израиля от, скажем, бывшего Советского Союза, это было вот именно вот это вот уважение к человеческой личности, да. Вот я улетаю там с детьми, с мужем из Бен-Гуриона, да, аэропорт Бен-Гурион возле Лода. Ставите там, везде есть кресло, где люди могут посидеть и подождать своего рейса, везде горит свет, кондиционеры, можно еду какую-то купить кошерную, да, там все нормально. Даже я не говорю, понятно, что в Москве никто не обязан вам кошерную еду делать в аэропорте, да, но все равно как бы есть свет, есть кресло, ты себя чувствуешь с человеком. Прилетаю я туда, и что я встречаю? Темно. Да, вот аэропорт. Люди должны показать вот этот паспорт, заграничные там солдаты, которые на, не знаю, для полиции, не знаю, кто это, которые проверяют паспорта, да. Вот это вот мое было впечатление, это было 27 лет назад, я надеюсь, что сегодня это не так. Но это показывает, да, это показывает разницу. Ты прилетаешь, темно, кромешная тьма, ни одного стула, и все мрачно стоят в очереди. Да? Теперь, если, например, в Бен-Гурионе, они сделают вам, ну, в корону это было по-другому, но если в нормальной ситуации, они вам сделают, если они знают, что есть много людей, откроют много окошек, да, как в супере. Если они знают, что в Йом-Шиши должны все прийти купить на шаббат, они откроют 10 касс, а не 2, да, то там сделают одно окошко, там постоит 100 человек, а стула вам ни одного не поставят, свет вам выключат, и вы будете там стоять с детьми, там, я не знаю, с поклажей, со всем вы будете стоять. Значит, почему? Почему нельзя включить свет и поставить стулья? Почему? Потому что не важно, что вы ощущаете в этот момент, понимаете? Вот я это почувствовала, я поняла, вот она разница. Вот она разница по отношению к человеку. Не важно, тебе хорошо, тебе плохо, ты страдаешь, ты не страдаешь. Это никого не волнует, это никого не интересует. Понимаете, когда мы выросли во всем этом, и после этого мы строим семью. Это то, что у человека влезает на автомате, понимаете? Для того, чтобы у него вылезло что-то другое, человек должен с собой очень серьезно работать. Теперь, если вы будете ему говорить, мне это не подходит, да, мне это... Иногда есть люди, которых это немножко что-то такое им станет колыхать. Но это зависит от того, насколько человек далек от истины, насколько человек далек от того, что должно быть, насколько он искореженный внутри, скажем так. Насколько больно ему внутри. Понимаете, люди, которым болит внутри, они не в состоянии, вот представьте, человек приехал с аппендицитом в приемный покой больницы, да, он там лежит, за живот держится, а рядом к нему кто-то подошел и говорит, а у меня тоже голова болит. Он в состоянии ему посочувствовать? Нет. А если он себя нормально чувствует, а к нему кто-то подошел и говорит, ты знаешь, я плохо себя чувствую, сразу пойдет, давайте помогу, а вот воды, а вот акамоль, а вот того. Да? Когда у нас есть возможность, когда у нас не сильно болит или вообще не болит, у нас есть возможность видеть и чувствовать других людей. Когда у нас внутри душа болит, а почему она у них болит? Потому что не получили вот этот ауф мицрах лихой. Не получили, понимаете? А что мы можем сделать в этой ситуации? Мы можем зависеть от того, насколько сильно дефицит. Потому что мешок с дыркой невозможно наполнить. Невозможно. Да? Можно попробовать давать человеку внимание. Человеку, наоборот, не обижаться, не вставать в позу, разговаривать с ним хорошо. Если у человека не очень сильный уровень страданий и боли внутри, возможно, это поможет. Но если очень сильный, то не поможет. И что вы можете сделать? Если мы не можем изменить ситуацию, мы должны изменить отношение к ней. Если вы знаете, что, к сожалению, ему очень трудно, во-первых, простите ему. Вы знаете, как это не странно звучит? Когда мы прощаем другому, нам становится легче самим. Просто понять, он это делает не потому, что он злой, и он это делает не потому, что я плохая, а он это делает, потому что ему очень больно внутри. Это меняет наше отношение к нему, понимаете? Мы перестаем на него злиться, мы ему начинаем сочувствовать. И мы перестаем болезненно реагировать на те слова, которые он говорит. Мы понимаем, что на самом деле он не говорит это нам. Он говорит это себе. Он говорит это себе для того, чтобы не чувствовать своей собственной боли. Есть люди, которые думают, что если они причиняют боль другому, то тогда свои собственные они не почувствуют. Понимаете? Есть такое. Или, может быть, ощущение своей никчемности. Да? Если я унижу другого, то тогда я буду видеть в нем недостатки, тогда мои собственные недостатки я в этот момент ощущать не буду. Всякие такие вот вещи, они к вам не имеют никакого отношения. Вы можете сами над собой работать, вы можете совершенствоваться, вы можете сами обращать внимание, что мы все несовершенны, всегда можно идти вперед. Вы думаете, что вы должны больше заниматься хозяйством, вы стараетесь потихонечку идти вперед в этом направлении. Вы думаете, что вы должны больше заниматься детьми, постарайтесь сделать это, насколько вы можете, да? А если не можете, то нет. Но быть зависимым от его мнения, я думаю, что это неправильно в этой ситуации. Потому что мнение его, оно неадекватно, понимаете? Оно отражает его личную боль. Оно не отражает вас. А если оно не отражает вас, если вы понимаете, что оно не зависит от вас, то почему? Почему вы должны мучиться? Мы же живем не один раз, мы живем каждый день заново. А с вчера мы мучились, а сегодня у нас новая жизнь. И сегодня мы ищем, каким образом нам наполняться. Вот, например, есть такая замечательная организация «Талдот и Шурун». Вот мы включаем Zoom, и мы слушаем РЦУ, и мы наполняемся, понимаете? Мы слушаем всякие идеи, и мы наполняемся. Мы наполняемся от детей, от наших, которых мы любим. Мы наполняемся на работе от того, что мы себя реализуем. Мы наполняемся, может быть, от каких-то произведений искусства. Мы ходим там в музей или там в театр, кто к чему. Нам нельзя поставить свое существование в зависимости от человека, который реально нам не дает. Это, понимаете, это все равно, что человеку поставить себя сознательно в зависимость от другого, который не будет его кормить, не будет давать ему еду. Понимаете? Да, вот он получает зарплату, знаешь, что второй человек, он на еду ему денег не ассигнует. А он ему все время все деньги отдает. На, дорогой, возьми. А потом я хочу кушать, нет, сегодня еды не будет, сегодня разгрузочный день. А завтра я хочу кушать, или завтра разгрузочный день. Зачем же вы тогда отдаете ему все? Если человек второй не в состоянии вам обеспечить ваш прожиточный минимум, поймите, что для женщины ощущение, что ее любят, что ее ценят, что видят ее вклад, это то, что дает ей кислород, это то, что дает ей душевные силы, это то, что дает ей стимул. То, что дает ей стимул для жизни. Я очень рада, что вам это помогло, что Вашем давал много сил. И мы помним, что мы никогда не сталкиваемся с тем, что мы не можем пережить. И все, что нам дается, это наша возможность вырасти. У вас сейчас есть возможность вырасти, научиться наполняться самой, но не только от себя, но от других людей. Я уверена, что у вас, как у личности вокруг, у вас есть люди, которые к вам хорошо относятся, которые вас ценят и уважают. Перестаньте концентрироваться на том, кто вам этого не дает. Но не злитесь на него, потому что это тот выбор, который он делает. Он не может научиться на своих ошибках. Теперь, возможно, очень многие люди, когда они видят, что то, что раньше они унижали или обижали, их жертва очень расстраивалась, и это им не то, что они были садистами, такое тоже бывает, но я даже не это хотела сказать, а то, что это им давало ощущение их важности. А вот она как страдает, значит, я ей важен. Понимаете? Меня не бросят, а я любим. Вот я ей скажу какую-то гадость, она плачет, значит, я ей важен. Да? Вот человек вот такой извращенной форме получается ощущение собственной важности. В другом он не может. Если вы перестанете давать ему вот это ощущение важности таким способом, да, он вам что-то говорит, вы сказали, ну, очень жаль, что тебе не подошло, развернулись и ушли. Да, он опять что-то говорит. Вы говорите, очень жаль, что не получилось сделать то, что хотел. Опять развернулись и ушли. Получается, что человек уже больше вот этого подкрепления, меня любят, ради меня готовы на все, не получает. Он в ужасе сначала будет. А что, возможно, станет себя вести гораздо более агрессивно. Да, скажет еще раз что-то, еще какую-то гадость, более сильно. Да, все ждет реакции. Реакции нет, да. Да, мне очень жаль, каждый раз очень жаль, что тебе не подошло, извини, что не получилось. И все, и больше ничего. То он человек уже теперь в отчаянии. А как я получу вот эту вот уверенность в том, что она меня любит, в том, что она во мне нуждается? У меня нет больше возможности. Тогда, вот когда вы увидите, если человек в панике, он уже совсем не знает, что ему делать, тогда мы можем его потихонечку начать учить, как быть нормальным человеком, сказать, ты знаешь, мне так всегда приятно, когда ты то-то и то-то. А тебе не положено. Очень жаль, что ты не хочешь делать мне приятно. Вообще не обсуждать, положено вам или нет. Мы делаем другому приятно не потому, что ему положено, но что мы его любим, и мы хотим его порадовать. И не важно, если ваш ребенок принес двойку по математике, это не значит, что теперь вы его обедом не покормите и не поведете в парк. Вы можете его в качестве воспитательной работы там чего-то наказать, но ваши проявления любви, они не должны идти в идеале вообще ни в какую связь с тем, что ваш ребенок делает. Понимаете, не должно быть связи. Мы его любим любым. И ваш муж хочет вас побаловать любым, по идее, должен хотеть, да, купить вам что-то вкусное, даже если вы не успели убрать и сварить, купить вам что-то приятное, даже если вы не успели там погладить ему рубашки. Это не связано, мы не получаем плату, мы ни у кого на окладе, что мы получаем пирожные, только если мы погладили столько-то рубашек и сварили столько-то супов. Нет такого. Мы получаем это, потому что нас любят. Перед человеком он критиковал, он думал, что вот по этой реакции плачевной, да, то, что вы плакали, расстраивались, он видел, что он делает вам больно, он получал подтверждение тому, что вы его любите. Вам важно то, что он говорит. А теперь он этого подтверждения больше получать не будет. И вот тогда вступает в силу следующий этап. Очень жаль, что ты не хочешь мне этого дать. В следующий раз опять попросить, опять, и тебе не положено то, опять ты не смог мне этого дать, очень, очень жаль ты это. И все это кулашилха, тот, кто потерял этого ты, как бы мог быть хорошим мужем, не захотел, ну что ж делать, очень жаль, да? И так несколько раз у человека, может быть, что-то будет в голове, начнет шевелиться, поймет, что это все не так, послушает, может быть, что-то сдвинется. Теперь опять-таки мы забываем, что у нас мы делаем свои 100 но отвечаем только за 50, да? Есть люди, есть такие типы, которым это не поможет. Но если вы сделали уже даже все правильно, и это не помогло, теперь может сказать женщина какая-то, я что ему, ганенет, я ему что там, воспитательница детского сада, что я должна ему какие-то воспитательные планы устраивать, его развивать. Вот как я начала говорить про маленького ребенка внутри нас, точно так же это работает с нашими детьми, большими и маленькими в любом возрасте, а также нашим мужем, соседями, родителями. Любые люди, от которых мы хотим добиться каких-либо изменений в поведении, нам приходится быть отмирой и данными. Потому что человек ведет себя неправильно, потому что у него нет душевных сил это изменить. И если мы будем его критиковать, то эти душевные силы у него исчезнут. А вот если мы будем его хвалить и отмечать, каждый его маленький шажок, даже такой совсем-совсем микроскопический, то тогда в этом случае человек, у него появится сила что-то менять. У него появится стимул что-то менять. И каждый в своем темпе. Есть люди, которым очень трудно. Но мы будем это уважать. Если мы видим даже самый-самый маленький ткадмут, самое маленькое продвижение, минимальное, оно уже стоит того. Оно стоит того, наши старания не пропали зря. Мы все ганенет и себя, воспитательницы, да, детского сада, и себя, и наших детей до 120, и нашего мужа, и даже иногда наших родителей, когда нам приходится, там, свекрови или кого-то, когда нам приходится, чтобы как-то с ними менять модель поведения. И это единственный путь. А я обязана? Я что, нанялась? Нет, вы не обязаны, вы не нанялись. Если вы хотите что-то добиться, то это единственный вариант добиться. А если вы не хотите добиваться, то, конечно, можете ничего не делать и продолжать страдать. Это ваш выбор. Может быть, у вас нет на это сил, и это тоже возможно, да? Но это единственный вариант, который есть, который мы все ганены либо себя, либо других. Ничего страшного в этом нет, ничего унизительного в этом нет. У женщины, у нее гораздо больше терпения, чем у мужчины. У нее гораздо больше педагогического дара, чем у мужчины. И этот педагогический дар не обязательно должен проявляться в том, что мы стали учительницей в школе, да, или там в тихоне. И на самом деле учим всех вокруг, понимаете? И если у нас будет вот эта вот мудрость видеть самое маленькое продвижение и свои, и другого человека. Если у нас будет мудрость понимать, что если он ведет себя плохо, то это не результат нашего плохого поведения, неправильного. То есть, возможно, тоже мы можем его попробовать подкорректировать. Но если мы уже сделали все возможное, уже встали на уши, и по-прежнему это все так же, да? А возможно, это результат его внутренней боли, которая у него есть. И мы перестанем себя есть. В каком бы возрасте это ни было, все то время, пока свеча горит, мы можем исправить. Каждый день заново мы живем нашу жизнь. Ашем, Агадоль дал нам еще один день жизни для того, чтобы получать от нее удовольствие и радость и идти вперед. Когда мы идем вперед, мы получаем удовольствие и радость. Это и условия наших настоящих удовольствий и радости, когда мы идем вперед. Я вам всем желаю много душевных сил, мудрости. Мудрости забыть о тех ошибках, которые вы сделали, их принять. Понять, что это тот максимум, который вы могли сделать на тот момент. И не нужно возвращаться в свои 17 лет. Нужно вот в том возрасте, в котором мы сейчас есть, стараться делать правильный выбор еще и еще, постепенно идти вперед.